Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью я приглашаю вас в очередное путешествие, в ходе которого мы познакомимся с пророком Иеремией и его пророчествами. С ним самим, как с человеком, с его тяжелой судьбой, мы попробуем немного прожить с ним его жизнь, почувствовать то, что чувствует он. Мы попробуем понять то, о чем он пророчествует, и что такое пророчество вообще. Вообще, служение пророка – служение неблагодарное. В Писании разве что проповедь пророка Ионы в городе Нинве, языческом, кстати, городе, возымела действие покаяния. Обычно пророков в лучшем случае не слушают, в худшем случае гонят. И это особенно трагично сказалось на судьбе Иеремии или Иеремияу, которому выпала очень тяжелая жизнь. Эта история гораздо трагичнее, чем история, рассказанная в книге Иова. Служение пророка – служение тяжелое. Тяжелое не потому, что тяжело сказать «так сказал Господь», и сколько людей, которые говорят это направо и налево. Подлинный пророк узнается потому, что он готов умереть за свои пророчества. Он готов умереть за то, что он исповедует. Он никогда не исповедует общественное мнение, никогда не пророчествует о том, с чем все согласны, поэтому пророка и не принимают обычно. Вместе с тем, есть и третья очень важная составляющая, пророк всегда говорит от любви к народу, всегда движим не только любовью ко Всевышнему и вдохновением Всевышнего, но и любовью к народу, к которому он обращается. Равно как он готов умереть за свое пророчество, он готов умереть и за свой народ. Так распознается истинный пророк. Поэтому мы знаем, когда царь хотел идти на Сирию, и 400 пророков в один голос пророчествовали ему победу, царь понимал, что это зрелище развлекательное, а не пророческое, что это артисты пророческого жанра, которые пришли просто сказать ему то, что ему нравится. Настоящий пророк говорит вещи, которые придутся тебе не по душе. И вот человек этой тяжелой профессии – пророк Иеремияу. Но начнем мы знакомство с ним издалека. В виде исключения нам придется сделать некоторое введение к книге Иеремии и начать разговор, начать нашу историю с середины 8 века до новой эры. В то время в Иудее правит царь Ахаз. Есть Иудея и Израиль, это разделенное царство. Ахаз правит в Иудее, и он не ходит путями Господними, мягко говоря. Мало того, он приносит своих детей в жертву Молоха. На тот момент Ассирия 100 лет является ведущей державой в регионе, и ассирийские обычаи все больше и больше утверждаются, в том числе и в Иудее. Все поведение Ахаза вызвало гнев Всевышнего, и Всевышний предал Ахаза, предал его страну, собственно, Иудею, в руки не очень сильного царя Резона II, царя Арама и Дамаска. Но это было не просто нападение. Самое страшное в этом нападении было то, что царь Дамаска и Арама, Резон II, объединился с Пикахом, сыном Рамлияу, который был царем Израиля. То есть случилось ужасное. Израиль напал на Иудею. Гражданская, по сути, война среди евреев. Во второй книге Деврей Аямим, или Паралипоменон, в 28 главе, мы читаем всю эту историю. Мы читаем об Ахазе так. «И предал его Господь Бог его в руки воинов царя Арама. И они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. И также и в руки царя Израиля был он предан. И тот нанес ему поражение великое. И убил Пеках сына Рамлияу, царь Израиля. Иудеев 120 тысяч в один день. Все люди храбрые за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих. И убил Зихрий, богатырь из Эфраима, то есть один из тех, кто пришел вместе с армией Израиля нападать на иудеи, он убил Маасеяу, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Элькану, второго после царя. И взяли сыны Израиля в плен у братьев своих иудеев 200 тысяч жен, сыновей и дочерей, и также множество добычи награбили у них и доставили добычу в Шамрон. Случилось действительно страшная вещь. Израиль устроил еврейский погром в Иудее. 120 тысяч человек было убито в один день, 200 тысяч пленных – это размеры, соизмеримые с Холокостом по тем временам. Огромная катастрофа произошла в Иудее. Дальше мы читаем, конечно, что какие-то старцы там в Израиле стали говорить пришедшим с войны: вы неправильно поступили, где же это такое видно, чтобы евреи друг с другом воевали, кого-то вытащили, обули, накормили, привезли в Иерихон. Но факт есть факт: Израиль враждовал с Иудеей, напал на Иудею и устроил серьезный разгром в Иудее. Ахаз, который во всей этой истории чудом выжил, чудом спасся, разумеется, стал задумываться о том, как из этой ситуации выбраться. Было бы, конечно, правильно обратиться ко Всевышнему. Ведь именно за непослушание Всевышнему Ахаз и был отдан на растерзание врагам. Но, видимо, у Ахаза не было в мыслях возвращения ко Всевышнему, или это не было на первом плане. Ахаз подумал, что надо найти союзника, а мы говорили, что во всем регионе заправляет Ассирия, и Ахаз выбирает ассирийца Тиграт-Паласара III. Ахаз, как мы читаем об этом во второй книге царств, и послал Ахаз послов сказать Тиглат-Паласару, царю ассирийскому: я раб твой и сын твой, приди и защити меня от руки царя арамейского и от руки царя израильского, которые восстали на меня. И взял Ахаз серебро и золото, которое было в доме Господа и в сокровищницах дома царского, и послал в дар царю ассирийскому. И послушал его царь ассирийский, и пошел царь ассирийский в Дамаск, и взял его, и изгнал его жителей в Кир, а Рецина убил. Кроме того, царь прошелся и по Израилю, и, как мы знаем, это закончилось изгнанием 10 колен. Что не вызвало особой скорби в Иудее, весь этот еврейский погром, который Тиграт-Паласар устроил в Израиле, потому что еще были живы воспоминания о погроме, который сам Израиль устроил в Иудее. Старый анекдот: слышал, что эти немцы сделали с нашими евреями. Вот когда мы доберемся до Германии, мы с их евреями еще и не такое сделаем. Итак, пришел Тиграт-Паласар и устроил еврейский погром в Израиле и в Дамаске. Ну, разумеется, у всего есть цена. И царь Ахаз пошел в Дамаск встречать Тиграт-Паласара, царя ассирийского, увидел жертвенник, который в Дамаске, и он написал Урии священнику и послал ему изображение жертвенника, чертежи всего устройства. Урия священник построил жертвенник по этому проекту, который прислал царь из Дамаска по этим чертежам, и когда царь вернулся в Иерусалим, он принес там жертвы, а медный жертвенник Господу отодвинул, задвинул его в дальний угол, поставил его с северной стороны. И таким образом Ассирия и ассирийская этика, эстетика стала ведущей в стране Израиля. Следом за Ахазом пришел царь Хизкияу. Он пытался восстановить еврейскую независимость и религиозную, и политическую, пытался заключить союз с Египтом и подняться против Сангерива, который на тот момент царствовал в Ассирии. Пророк Ишаяу предупреждал его против этого, точно так же, как он предупреждал и Ахаза против союза с Ассирией. Пророк Ишаяу говорил: не вмешивайся, если переводить на наш язык. Он говорит: не участвуй в интригах больших государств, это в любом случае закончится потерей независимости. Ишаяу, Исаия, ни в коей мере не был политиком. Он был служителем Всевышнего и понимал, что подлинный завет можно заключить только со Всевышним. Но царь думал по-другому и пытался выйти из-под власти Ассирии через союз с Египтом. Сангериф отвечает коллективными репрессиями, входит в страну и опустошает несколько городов. Исаия пророчествует об этом и говорит: «И останется дочь Циона, как шалаш в винограднике, как сторожка на пустой бахче, как осажденный город». Израиль разорен, Санхериф приближается к Иерусалиму. Тут мы видим, что Хизкия взмаливается ко Всевышнему, обращается со Всевышнему к молитве. Всевышний отвечает ему обличением, а мы читаем и то, что Исаия участвовал в этой молитве. Всевышний отвечает ему обличением, но не отказывает ему в помощи, и мы читаем: «И было в ту ночь, вышел ангел Господа и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все они мертвые тела». Сангериф удаляется во свояси, а Хизкияу становится национальным героем. Произошло явное чудо, и удивительным образом Хизкия не воспел песню Всевышнему, не прославил Всевышнего за это явное чудо, которое Всевышний сотворил для Израиля. Царь проявил неблагодарность. Благодарность – очень важная черта для каждого человека, потому что практически все, что мы делаем, я много раз об этом говорил и повторю, Всевышний может сделать за нас. Кроме как сказать спасибо. Сказать спасибо, возблагодарить можем только мы. И Всевышний сотворил чудо для благодарения, для покаяния народа Израиля. Но этого не произошло. Проходит какое-то время, приходит время Хизкияу вернуть свою жизнь Создателю. Он уже болеет, он в предсмертном состоянии, и в это время ему присылает делегацию вавилонский царь, которого зовут Беродах Баладан. Естественно, царь Вавилона не послал Хизкияу своих послов, чтобы те поинтересовались просто его здоровьем. Дело, конечно, не в этом. Беродах Баладан собирал свой собственный пазл, восстание против Ассирии. Хизкияу, гордый тем, что с ним ведь считаются, он важная региональная фигура, а раз такой царь посылает ему делегацию, показывает им все богатства дома Господня, все богатства царского дома, Ишаяу говорит ему по этому поводу, Ишаяу говорит: все, что ты им показал, все они унесут в Бавел. Следом за Хизкияу на трон царства в Иудее встает Менаше. О Менаше говорят очень много плохого. Этот человек пролил очень много крови людей, которые заступались за служение Господа. Но он очень сильно поднял экономику страны. В его годы было 50 лет мирного, изобильного правления. Правление, которое было под сенью Ассирии и полностью пронизано ассирийским идолопоклонством, которое, впрочем, не так уж кому-то и мешало на фоне процветания. Были люди, которые сопротивлялись запрету на поклонение Всевышнему. Мы находим в ходе археологических раскопок скрытые жертвенники, которые тайно ставили Всевышнему в разных местах вокруг Иерусалима. Мы видим места тайных жертвоприношений. Но в основном общество наслаждалось сытой, изобильной жизнью. Хотя действительно тысячи людей погибли, десятки тысяч и сотни тысяч просто радовались процветанию. Народ вкладывался в свои имения, богател, но в духовном смысле абсолютно нищал. Как сказал об этом Цфания, народ, который ничего не хочет. Народ без мечты, народ без видения. 50 лет, однако, это все-таки время, за которое народ привыкает к процветанию. И, естественно, те, кто далек от поклонения Всевышнему, те ценили эту эпоху как эпоху изобилия и благодати. А тем временем отношения со Всевышним у народа, конечно, рушились. В 642 году до новой эры, почти прошло почти 100 лет, умирает Менаше. 2 года после него правит его сын Амон. Сын правит, он абсолютно безликий и ничего хорошего или плохого не сделал, про него вообще ничего нельзя сказать, кроме того, что против него организовали заговор, его убили, и на трон взошел 8-летний мальчик по имени Иосия или Йешияу. В то самое время, примерно, когда 8-летний Йешияу всходит на трон, недалеко от Иерусалима, в деревне Анатот, рождается Ирмияу, сын Хилькии, из потомков Эли Коэна, которые восходят к Итамару, сыну Аарона. Мы читали, что Шломо в свое время изгнал их в Анатот, этих потомков, и как результат этого Ирмияу рождается в Анатоте, городе с красивыми видами во все стороны, маленькая деревенька на горе, с которой много красивых видов, и ничего больше нет. Итак, 8-летний Йосия, или Йешияу, вступает на трон. Его, конечно же, воспитывают как вассала Ассирии. Все те, кто пестует его власть, ожидают, что он будет править в подчинении Ассирии, и все будет хорошо, все будет как надо. Однако в возрасте 16 лет, будучи еще всем еще юным, соответственно, Йешияу стал искать Бога Давида, отца своего, как это рассказывает Писание. 4 года это были поиски внутренние, а в возрасте 20 лет он начал серьезные реформы. Прежде всего, он убрал все идолопоклонство, он очистил все города от идолов и постепенно начал успешное наступление на ассирийскую культуру, на ассирийские служения и очистил, собственно, Иудею, Иерусалим от всех чуждых культов. После этого он стал думать о воссоединении Единого Царства, о том, что неплохо бы вернуть 10 колен, которых еще тогда было, можно было найти, неплохо бы их вернуть, неплохо бы объединить царство, чтобы народ Израиля был один. Надо сказать, что и Хизкияу, Хизкии, тоже приходили такие идеи в голову. Мы читаем, что он посылал гонцов, читаем, что ходили гонцы из города в город по земле Ефраима и Менаше, и дало дело Звулуна, но высмеивали их и издевались над ними. Словом, бывшая вражда тогда еще помнилась. Сейчас прошло много времени, вражда подзабылась, и уже царь Йосия или Йешияу начинает процесс, начинает попытку воссоединить Израиль в единое царство, как это было при Давиде. И именно в это время 13-летний Иеремия, обратим на это внимание, 13-летний Иеремия переживает первую встречу со Всевышним. Об этом, собственно говоря, и первая глава книги Иеремии. Я для разнообразия буду читать ее сам, переводя с иврита. Там, где это нужно, я буду обращать ваше внимание на ивритские слова. Итак, начнем, наконец, читать саму первую главу книги Иеремии. Слова Иеремии, сына Хилькии, из священников, которые в Анатоте, в земле Бениаминовой. Об этом мы, в общем-то, уже все сказали. Которому слово Господа было в дни Йошияу, сына Амона, царя иудейского, в 13-й год царствования его. Здесь Иеремия свидетельствует о всем своем пророческом периоде, поэтому, начав говорить о том, когда он впервые получил пророчество от Всевышнего, он упоминает и срок, до какого времени он пророчествовал. Об этом, впрочем, мы в будущем еще не раз поговорим. И было оно в дни Йоякима, царя иудейского, до конца 11-го года царствия Циткияу, сына Ишаяу, царя иудейского, до изгнания из Иерушалайма в 5-м месяце. Здесь в предисловии нам приоткрывается немного будущее и говорится о том, что пророчество Иеремии, пророческое служение Иеремии будет продолжаться много лет, он переживет как пророк много царей. Об этом мы будем читать еще в самом-самом конце книги. 4 стих. «И было сказано мне слово Господа. Прежде чем я создал тебя в чреве, я знал тебя». Всевышний говорит Иеремии, что в отношении него есть предопределение. «И прежде чем ты вышел из утробы, я посвятил тебя». Пророком народов я поставил тебя. Эти фразы «посвятил», «поставил» намекают, можно воспринять практически как усыновление. Очень интимная близость между Богом и Иеремией. Очень близкая, почти родственная связь. Итак, Иеремии 13 лет, и он слышит этот голос, в котором Всевышний говорит ему: «Прежде чем ты родился, я уже определил тебя быть пророком». Когда тебе 13 лет, когда ты немного знаешь израильскую историю, еврейскую историю, и знаешь, как жили пророки до тебя, это достаточно страшно. «И сказал я: увы, Господь Бог, ведь я не умею говорить, ибо я отрок». Мне вообще 13 лет, я не заканчивал школы риторики и ораторского искусства, но посмотри на меня, какой из меня пророк. Я не умею говорить, я отрок. Но Господь сказал мне: не говори, я отрок, а иди, кому бы я ни послал тебя, и все, что я прикажу тебе, ты будешь говорить. Здесь очень интересная игра слов. Не просто говори «я отрок». Слово «отрок» означает еще и раб, верный служитель. То есть не на словах «будь отроком», а «будь мне отроком» в другом смысле. В смысле верного моего служителя не говори, а делай. Иди, куда я тебя пошлю. Слуга прославляется достоинством своего хозяина. Поскольку твой хозяин, пославший тебя, столь велик, то и ты, мой нар, мой юноша, мой отрок, будешь иметь силу. Не бойся, потому что я буду с тобою, чтобы спасти тебя, сказал Господь. То есть ты никого и ничего не бойся. Не бойся, что ты, скажем так, мелкий, от которого могут просто отмахнуться. Я буду с тобой. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои. Это такое удивительное видение, когда пророк видит, к словно рука касается его уст. И, видимо, это внутреннее преображение Иеремия, Ирмияу, уже никогда не будет тем же простым 13-летним мальчиком, которым он был до этого. И Господь говорит ему: «Смотри, я поставил тебя ныне над народами и над царствами, чтобы искоренять и разбивать, и уничтожать, и разрушать, строить и насаждать». Здесь мы можем понять получше, что значит сказанное в 5 стихе: «Я поставил тебя пророком народов». Пророк народов – это не значит, что Иеремия будет ходить к филиппинцам, казахам, грузинам или нанайцам. Пророк народов значит, что Иеремия будет пророчествовать о судьбах народов и царств в регионе, кого искоренять и разбивать и уничтожать, а кого строить и насаждать. Для Иеремии еще непонятно, кто в какую категорию попадет, но уже понятно, в какой переплет попал он сам. «И было слово Господа сказано мне: что ты видишь, Иеремияу? Я сказал: ветку миндального дерева вижу я. И сказал мне Господь: ты верно видишь». Здесь эту фразу можно сказать: хорошее ты видишь. То есть ветка миндального дерева – это хорошее предзнаменование, которое видит Иеремия. Можно сказать: вот это хорошее. Можно сказать: да, ты хорошо разглядел. Разные варианты понимания, возможно, предполагают разное немного видение. Во втором случае можно предположить вот что. Всевышний показал Иеремии ветку миндаля без цветов миндаля. Просто ветку какого-то дерева. Спросил: что это? Что ты видишь? Иеремияу не сказал просто: я вижу ветку. Иеремияу сказал: я вижу ветку миндаля. То есть он опознал растение. Другой вариант, как мы сказали: ты хорошо увидел. То есть ты увидел ветку миндаля, и то, что ты ее увидел, это к добру. Почему это к добру? Ибо я бдительно слежу за словом своим, ибо я тщательно тружусь над словом своим, если перевести дословно, чтобы исполнить его. Какая связь между веткой миндаля и тщательным трудом над словом? Связь очень простая. Корень слова «тщательно тружусь» – «шокед». Один корень со словом «миндаль» – «шокед». Ты увидел миндальную ветвь – «шокед», потому что я «шокед» над своим словом, чтобы исполнить его. То есть Всевышний сразу же говорит Иеремии: я свои слова не говорю просто так. Мое слово имеет силу, и я прибавляю ему силу для того, чтобы исполнить его. И еще одно понимание миндальной ветви, которое здесь можно упомянуть. Миндаль расцветает первым. Если мы говорим про дикий миндаль, это белоснежные цветы, которые появляются в самом начале весны, как мы сказали, расцветает первым. Но в народной поэзии он уже содержит в себе как бы седину, полноту мудрости. И миндальные цветы, таким образом, можно понять как первый и последний, как начало, содержащее в себе конец, начало, предусматривающее завершение уже в самом начале. «И было слово Господне сказано ко мне во второй раз: что ты видишь? И я сказал: я вижу кипящий котел, обращенный к северу». И тут мы встречаемся с еще одной интересной языковой загвоздкой. Действительно, может быть, Иеремия увидел кипящий котел, обращенный к северу, то есть в буквальном смысле кипящий котел. С другой стороны, есть растение, которая называется кипящий котел. На иврите точно то же выражение, которое употреблено здесь, сир нафуах. Вид таких колючек, который на русском языке, если можно сказать, что это на русском языке, называется сложно саркопотериум колючий. повторю, он на иврите называется сир нафуах, или кипящий котел. Есть еще одно значение, как можно истолковать сир нафуах. Сначала скажем, что есть определенная сложность, потому что слово нафуах означает раздутый, линапех, раздувать, нефах, объем, а не кипящий. И можно понять по-другому слово сир, понять как вообще колючки, которые собирают в большую кучу для того, чтобы использовать их для отопления. Мы читаем намек на упоминание этого растения в 58-м псалме, в 10-м стихе, когда превращаются в тернии нежные колючки. Здесь упоминается тот же самый котел. Эти кучи, преграды, препятствия на пути тоже могут обозначать какую-то беду или угрозу, потому что, будучи брошены, они могут неожиданно вспыхнуть, оттуда может разгореться пожар. Поэтому можно предположить, что Иеремия видел действительно какой-то кипящий горшок, но если мы уж начали растительную тему, то вполне логично и предположить, именно растительный вариант, что видел он именно гору терний, гору колючек, которая называется кипящий котел, и она наклонилась на север. И сказал мне Господь, с севера начнется бедствие для всех жителей земли этой. Очень сложное пророчество, сложное, потому что, во-первых, мы любим пророчество, и поэтому очень часто слышно, что люди повторяют в разных ситуациях, когда идет напряжение в Израиле, с Сирией или с Ливаном, который действительно находится на севере от Израиля, повторяют, с севера откроется беда. И тогда можно понять, что это какие-то пророчества об очень дальних днях. Другие говорят, что это пророчество о том, что придет Бавель, Вавилон и завоюет Израиль. Но проблема в том, что Вавилон не находится на севере от Анатот и от страны. Другие говорят, вот у Геродота есть упоминание о том, что пришли скифы, которые действительно пришли с севера и завоевали территорию Египта, Израиля и Иудеи. Это интересная версия, чтобы за нее зацепиться, потому что у Геродота это и по времени подходит. Одна небольшая проблема – это утверждение Геродота ничем не подтверждается извне. Но это проблема малая, потому что мы так мало знаем о тех временах, у нас так мало исторических материалов, что отсутствие подтверждений тому, что рассказывает Геродот, не значит, что Геродот обманывает. Так, возможно, Иеремия предвидит нападение скифов из далекой страны. Но можно понять это и как глобальное пророчество, как разделение между югом и севером. Мы сейчас только начинаем читать, поэтому больше пока будем запоминать и мотать на ус, чтобы потом, может быть, понять больше, когда начнем читать дальше. «Ибо я призываю все племена северных царств, — сказал Господь, — и придут они, и поставят каждый престол свой у входа в ворота Иерушалайма, и на все стены его кругом, и у всех городов Иудеи. Я изреку над ними суды мои за все их злодеяния, за то, что они оставили меня, и возносили курение другим богам, и поклонялись изделиям рук своих. Всевышний приведет народы к Иерусалиму. Народы сами пойдут на это судилище, потому что они думают, что они будут идти на войну с Богом Израиля. А сюрприз для них в том, что, собираясь на войну, они окажутся на суде. Всевышний говорит, все народы будут приходить, все народы будут притыкаться Иерусалима, я буду производить над ними суд. А ты здесь, Ирмияу, призывается быть готовым к жизни пророка, к служению пророка. именно вот в тот исторический период, когда два царства Израиля, царь Иудеи пытается соединить в одно, со всеми этими сложными перипетиями, а ты припаяшь чресла свои и встань, и говори им все то, что я повелю тебе. Не бойся их, чтобы я не поразил тебя перед ними. Не бойся их, чтобы я не оставил тебя в этом страхе перед ними. То есть, если ты будешь бояться, то этот твой страх осуществится. И вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, железным столбом и медными стенами на всей этой земле против царей Иудеи, сановников ее, священников ее народа этой земли. И сразятся они с тобою, но не осилят тебя, ибо я с тобою, сказал Господь, чтобы спасти тебя. Всевышний говорит о том, что он поставил, наделил силы, сделал надежной крепостью Ирмияу, который должен будет противостать правителям Иудеи. Мы разберемся, почему он должен противостать правителям Иудеи, которые, как мы сказали, вроде бы не так уж и плохи. Вот с этого и начинается книга Иеремии. И на этом мы с вами с Божьей помощью остановимся на сегодня с кучей вопросов, которые у нас наверняка возникли, и ответ на которые мы потом получим. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лицо, ищет Его волю. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их, любите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание всем тем, кто нуждается в пропитании, даст достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, чтобы было время на изучение Писания, был достаток в доме и возможность помогать другим. Святой Благословенный исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих обильных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.